Закон сохранения. Памяти Гали Колманок. Атрибуция. Шкаф трехстворчатый, зеркальный, фанированный красным деревом. Наборный медальон из ценных пород дерева, выполненный в технике маркетри. Вставки перламутровые, ручки бронзовые. Изделие фирмы «Дымик», Варшава. Ориентировочно 90-е годы XIX века. Художественной ценности не имеет. Прабабушка моя действительно купила этот шкаф в Варшаве. Собственно, это был предводитель целого мебельного гарнитура, состоящего из двух кроватей, двух прикроватных тумбочек, трильяжа и козетки. Шкаф жив и поныне. Прочие вещи за последние 100 лет рассеялись. Моя бабушка Елена получила эту мебель в 1917 году в качестве свадебного подарка от свекрови. Мебель поселилась в Петровском парке на далекой московской окраине вместе с молодоженами. На пахучих полках шкафа лежала бабушкина приданная. Тогда было принято его давать. Дед учился в университете на юридическом факультете. Бабушка сдала экзамен на высшие женские курсы Полторацкого, которые она облюбовала себе еще в Калуге. Училась она недолго. Внесли маленькую кроватку, шкаф немного передвинули и положили на полке подрубленные вручную пеленки. Родилась моя мать. С тех пор шкаф двигали, перетаскивали и перевозили много раз. Он был свидетелем жизни, смерти и любви 5 поколений нашей семьи. Из Петровского парка шкаф переехал в Ермолаевский переулок, оттуда на Долгоруковскую, потом снова вернулся в Петровский парк, который превратился из глухого пригорода в почти фешенебельный район метро «Динамо». Здесь, в зеркальной створке шкафа, отразилось в последний раз уже неузнающее себя лицо моего деда. Бабушкины нарядные платья безнадежно повисли в шкафу. Она вдруг уменьшилась, постарела, и ей все стало велико. Шкаф был всегда заперт, но ключей бабушка никогда не прятала. Они свисали тяжелой связкой, отзываясь на стрекот швейной машинки, вздохи утюга и удары поленьев перед голландской печью легким и веселым звоном. Когда я стояла, упершись ладонями в шкаф, ключи позвякивали высоко над головой. Я приезжаю в гости к бабушке в ее последнее жилье на Черноморский бульвар, гораздо реже, чем следовало бы. Она открывает мне дверь и, покачивая старчески кривой спиной, идет к шкафу. Звенят, как в детстве, ключи в бронзовом замочке. «Чем я тебя угощу?» — многообещающим голосом говорит бабушка. «Тайна этого угощения давным-давно разгадана. Это будет шоколадная конфета. Но тень того детского ожидания мелькнет во мне. Из распахнутого шкафа потянет шоколадом. Ларигановской розой, флакон которой был подарен бабушке к свадьбе и еще, кажется, не весь вышел, выцветшими шелковыми лентами фисташкового и палевого, каких уже теперь нет, цветов, свежим и жестким бельем, давностью лет, домом и детством. А теперь панорама по полкам. Одна шкатулка с пуговицами чего стоила. В маленьких отсеках, нанизаны на ниточку палочками, колбасками и ожерельями, лежали оловянные, стеклянные, деревянные, от дедушкиного студенческого мундира и от бабушкиного гимназического платья, от форменной шинели горного инженера и от унтер-офицерской прадедовой, золотые, серебряные, костяные, перламутровые, косточковые. Все мои дворовые подружки ходили ушитые бабушкиными пуговицами, а запас все не иссякал. Приходила соседка, спрашивала клубочек красной шерсти, носок заштопать. «Пожалуйста». Соседский внук спрашивал рыболовный крючок. «Пожалуйста». «Перо номер 86». «Пожалуйста». «Вот оно». «Баночка с притертой крышкой?» «Нет, темного стекла». «Пожалуйста, возьмите». «Четверть метра зеленого сукна надставит детское пальтишко». «Возьмите». «Господи, даже прочищалка для трубок, даже машинка для пробивания дырочек». В шкатулках, в жестяных коробках из-под ландрина и чая, в пакетиках и сверточках было все. Шкаф щедро распахивал свои створки. Здесь было все для всех. Клянусь, в минуту раздачи от шкафа исходили свет и тепло. Здесь, в этой точке, совершался тончайший переход, некий удивительный скачок качества. Материальное становилось духовным. При этом переходе соблюдался своеобразный закон сохранения. Чего? Строго говоря, материи. Но в ее прикладном виде, когда она отливается в вещи, которые сопровождают каждый день нашей жизни. Где проходит точная мера отношения к вещи? Как любить, не порабощаясь, уважать, не обожествляя? Что правильнее, беречь, дорожить или быть свободным от привязанностей? В конце концов, хранить или выбрасывать? Времена изобилия опасны. Общество, сытое до отрыжки, отвратительно. Слава Богу, пока нам это не угрожает. Но какое-то опасное и странное изменение сознания все же произошло. Оно, сознание наше, ценя и превознося себя самое, совершенно перестало ценить материальный мир. Это же самое сознание и породивший. Материалисты 20 века перестали уважать материю во всех ее видах. Не живую, как среду нашего обитания, живую, как источник физического существования, и ту особую, преображенную трудом человека в великое разнообразие вещей. Совершилось новое грехопадение. Человек обольстился доступной, яркой и дешевой новинкой, изменив старым своим привязанностям тому строю отношений между человеком и его вещами, который сложился во времени, когда обиходные предметы жили со своими хозяевами, переходя от поколения к поколению. Помните ли вы арбатские помойки 50-х годов и более позднего времени? Великого сноса арбатских переулков? Сгорело не все, кое-что удалось спасти. Бескорыстные спасатели Булей и Чиппендейлов не остались в накладе. Отреставрированная мебель лет через 10 поднялась в цене. Даже медные дырявые кастрюли, щипцы для снимания нагара со свечей и кусок старинной шали оказались предметами материальной культуры, а не постыдным хламом. Наследники арбатских старушек, поспешившие выбросить их ветхое имущество, рвут теперь на себе волосы. Но за свой грех неуважения к вещам своих бабушек и косвенным образом неуважения к их памяти они ужасающим образом расплатились. Каким? Однажды, собравшись менять свою квартиру в новом кооперативном доме, я была вынуждена в течение 2 дней обойти всех жильцов 84-квартирной башни, чтобы собрать их подписи под какой-то обменной бумагой. Я зашла в 83 квартиры и вынесла сильнейшее впечатление. Почти все люди, построившие себе кооперативную квартиру, вероятно, решили в день своего переезда начать совершенно новую жизнь, истребив из нее все знаки прошлого. В 80 квартирах висело 80 одинаковых светильников, стояло 80 одинаковых кухонных гарнитуров, 80 одинаковых стенок, 80 одинаковых вешалок и 80 одинаковых галошниц. Все было куплено в один прекрасный день, когда в ноябре 1965 года заселялся этот дом. И только в одной квартире не было ничего подобного. Мне открыл мрачный старик, сказал: «Проходите». Сел за огромный дубовый стол с выдвижной шторкой и начал изучать мою бумажку, а я тем временем изучала его квартиру. С полок удобнейших шведских книжных шкафов непривычно глядели собрания сочинений Маркса и Энгельса на немецком языке. Багрово отсвечивал шероховатый коленкор малоформатных томиков. Сверкала маленькими металлическими шишечками кровать, застеленная серым солдатским одеялом. На столе стоял стакан в простом подстаканнике. Хозяин спросил меня, почему я меняюсь. «Тесно стало, дети родились», — ответила я. «22 метра вам мало?» — строго спросил он. «Маловато на четверых», — ответила я, но мне почему-то стало неловко. Он хмуро подписал бумагу. Прощальным взглядом я окинула комнату и ее хозяина. Передо мной стоял твердый человек, не изменяющий ни своим убеждениям, ни своим скромным вещам времен военного коммунизма. Мне казалось, что вещи, стоящие в его комнате, рассказали о нем все. А что сказали бы о своих обитателях кропоткинские и арбатские комнаты? Узкие, поделенные перегородками в кривь и в кось, с асимметричными кусками лепнины, боковушки, проходнушки и бывшие комнаты для прислуги с выходом в коммунальную кухню. И помню их хозяек, тонконогих старушек в бывших парижских шляпках, выцветших беретках и демократических платочках. Их ветхая жизнь осыпалась, как пересохшие иммортели, в встроенных зеленых вазочках стиля модерн, которые они так любили. На наших глазах весь их мир был вынесен через черную лестницу. Я помню вас, Александра Владимировна и Елизавета Николаевна, Мария Петровна и Мария Александровна, графиня и старая большевичка, бывшая горничная и бывшая преподавательница музыки. Порой очень странные и противоречивые идеи уживались в аккуратных седеньких головках. Но как ваши жилища были похожи на вас? В расстановке мебели, в самих осколках сохранившегося от прежних времен быта проявлялись характер, индивидуальность и судьба. «Ненавижу занавески. Это ужасное мещанство», — говорила Мария Петровна, последовательница Далькроза и бывшая преподавательница ритмики и пластики по системе Айседоры Дункан. А на запыленной крышке пианино грудой лежали булыжники и галька, совсем без всякой красоты камни, если такое бывает, привезенные из Ростова, Владимира, Ярославля. «Это очень важно», — говорила она. «От этих камней исходит дух истории». А одна старенькая чета, Мария Тимофеевна и Виктор Николаевич, судьба была к ним так милостива, что они жили долго и умерли в один день. Окантовывала художественные открытки, репродукции с картин известных художников. Когда на собственных стенах места уже не оставалось, они стали их раздаривать. У меня долго хранилось несколько таких остекленных в самодельные рамочки вставленных открыток. А у Елизаветы Николаевны были жесткие накрахмаленные салфетки, безукоризненно мягкие пирожки, безукоризненный пол и безукоризненное французское и немецкое произношение. А у Александры Владимировны классическая собачка при барыне, всегда возлежавшая на хозяйкиной кровати ладье карельской березы, и трогательная, чудом сохранившаяся коллекция театральных программок, которую она собирала со своего первого выезда в театр, не то в 1903, не то в 1907 году. Она была страстная театралка, и комната ее, увешанная подписанными ей портретами великих актеров, выкрашенная в ярко-синий цвет, немыслимый для жилого помещения в нынешнее время, с хрустким сором под ногами и остатками позавчерашнего завтрака, рассказывала про нее все. Они были чрезвычайно разнообразными, эти старушки, но одна общая черта, безусловно, объединяла этих держательниц маленьких шкатулок с драгоценностями и плетенных ивовых сундуков с салопом покойной бабушки. Верность своим вещам. Они были так прочно связаны с ними, что когда старушки умирали, то комнаты их, если сразу же не были разорены родственниками, еще долго хранили их присутствие, их старческие, лекарственно-сладкие и пыльно-травяные запахи. В этой проблеме человек и вещь много тонких граней. Вещь, благодаря человеку, приобретает самостоятельное бытие. Человек, производя вещь, выявляет себя. Бездарные вещи обнаруживают неодаренность натуры. Талантливо сделанные прославляют Творца. И это касается не только области художественного творчества, а самого нашего быта, протекающего зачастую в бездушных и антиэстетических блочных коробках, в геометрически тупых пространствах малогабаритных квартир, в нечеловеческих полях новостроек, оскорбляющих и глаз, и землю, на которой они вырастают. Можно ли вести войну против этого серого однообразия, которое уже есть и в потрохах которого мы заселены? Можно ли вести борьбу за выживание в совмещенном санузле и пятиметровой кухне, в восьмиметровой комнате, в тощем коридоре, тихую и жестокую войну вроде той, которую вел мужественный мангуст с чудовищным нагом? Очень трудно, почти безнадежно. Но иногда силой духа можно победить и эту, по нашей же вине, растленную материю, организовать внутри этого бездарного пространства оазис существования. В маленькой комнате стрельчатое окно, но не совсем стрельчатое. В блочных девятиэтажках не бывает стрельчатых. Окно кажется стрельчатым, потому что хозяйка так хитроумно придумала и скроила занавески. Она же собрала осколки разбитой за долгое время посуды и на стене, возле раковины, выложила собственноручно мозаику из разноцветных фарфоровых черепков. Куда ни бросишь взгляд, всюду неожиданность. Откуда-то сверху свисает несколько плетеных корзин, в одной чистое белье, приготовленное для Глашки, в другой собрано на починку. «Очень мало места», — объясняет мне хозяйка, моя подруга Галя. И она преобразует это сплющенное пространство, устраивает в огородке, делает подвижные источники света, зеркало черное, белое, все работает по своим законам, и законы эти Галя знает, она театральный художник. И она не перестает им быть никогда, даже во сне, даже в малогабаритной квартире площадью в 22 квадратных метра. И очарование этого театрализованного пространства так велико, что отступает исходная бездарность этих клетушек. Вот мы сидим на кухне, рядом с вечным чайником, ну и как полагается настоящим москвичам. Галя, по птичьи прицелившись в какую-то тряпочку своим желтым глазом, берет ее и начинает мять крупными пальцами. Я в праздности, она нет. Ее руки всегда заняты. Она извиняется. Не обращая внимания, я буду сучить руками. И сучит. Детская шуба, продувная, изношенная, но хранящая тепло десятка носивших ее детей, лежит перед ней на столе. Она отрезает пуговицы, отпарывает подкладку, вздыхает и вырезает стельки. Даже из самой изношенной шубы их получается не меньше 4. Однажды при мне мелкие лоскутки разносортного меха были выровнены и приклеены на деревянную скамеечку. Вот теперь я сижу на этой меховой скамеечке и наблюдаю, как изношенная шуба и старые голенища от сапог превращаются на глазах в замшевый кошелек, карман, футляр, в кожаную рамку для фотографии, в домашние тапочки. И каждый предмет самостоятельно красив и полноправен в своем новом бытии. Шелк, бархат, бечевка, мешковина, уже отжившие свой век, вдруг обнаруживают в Галиных руках какие-то новые качества, и происходит рождение новых вещей. Может быть, правильнее это назвать воскрешением материала? Что и говорить, талант всегда особое дело. К тому же это сверхъестественная чувствительность к материалу, будь то кусок упаковочной ткани или колючий комок кактуса. В Галином случае – профессиональная черта. Но посмотрите на своих детей. Детский мир ломится от игрушек, а мальчишки плетут из проволоки в разноцветные оплетки самодельных солдатиков. А девчонки склеивают попарно спичечные коробки, обклеивают их розовым атласом, и получается кровать для дюймовочки. Они всегда готовы рядиться в платье из бабушкиного сундука, они всегда готовы к театру, не ждут приглашения. Только бы в руки попал пригодный материал – тряпка, лопух, ракушка. Видимо, в детстве всем людям, а не только художникам, присуще свободное отношение к материи и естественная любовь к ней. Большая часть взрослых равнодушна к птичьему перышку, к стеклянному шарику, к цветному камушку. И отсюда берет начало равнодушие к вещам, которые окружают человека, и равнодушие к миру, в котором эти вещи существуют. Некий мыслитель в глубокой древности рассек мир на материальное и духовное начало. И это предопределило такое мировосприятие, при котором форма может рассматриваться независимо от содержания, а сознание – от бытия. Вступив в лабиринт, где у первой же развилки стояли стрелки «материя направо, дух налево», человек начал блуждать по увлекательным коридорам и встретил в их средоточии Минотавра. Приглядевшись, узнал в чудовище самого себя. Материя, оторванная от духа, оказывается жадной массой размножающейся и пожирающей самое себя плоти. Дух, отлученный от материи, отлетает так далеко, что бедному человеческому сознанию за ним не угнаться. Античный мир любил материю. Средневековый относился к ней с подозрением. Мы, материалисты XX века, оказываемся ее осквернителями. Материалисты разлюбили материю. И она прекрасна и благородна во всех ее формах, в виде речного песка, пересыпающегося снежным шорохом с ладони на ладонь, в виде воды, земли, воздуха и огня. Она бывает также прекрасна и благородна в ее рукотворных воплощениях, в хлебе, вине, посуде, одежде, в человеческом жилище. Материя заслуживает любви, уважения и восхищения, бережного к себе отношения и даже благодарности. Если мы это не захотим понять, если не изменим нашего отношения к ней, мир превратится в очень скучную помойку.